Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы приветствуем вас в нашей телепередаче «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
Из Кемерово отправлен гуманитарный груз на Украину. Семинар на тему «Возрастные кризисы детей и взрослых» прошел в Кемеровском епархиальном управлении. В рубрике «Музей» внимательно рассматриваем икону «Страшный суд».
Помощь ближнему всегда была одним из важнейших благих деяний человека, заповеданных ему самим Богом. На Руси об этом всегда помнили и передавали как притчу из поколения в поколение. Сегодня, когда на юго-востоке Украины из-за войны страдают наши братья-славяне, россияне вновь мобилизуются и делают все возможное, чтобы не оставить их в холоде и голоде. Гуманитарная помощь нуждающимся уходит практически каждую неделю. Не стал исключением и шахтерский Кузбасс, который сформировал свою колонну из 6 грузовиков. Митинг по случаю отправки автомобилей в Донбасс прошел на минувшей неделе в Кемерово. К сбору груза присоединились все неравнодушные кузбассовцы, в том числе духовенство и прихожане храма в Кузбасской митрополии. Всего было собрано 41 тонна гуманитарной помощи. В первых трех машинах везут стройматериалы, необходимые для восстановления разрушенных зданий, в остальных – продукты питания, лекарства, новая одежда для взрослых и детей.
Губернатор Кемеровской области, дорогие кузбассовцы, по благословению представителя Русской Православной Церкви, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, позвольте вам, глубокоуважаемый Аман Гумирович, как губернатору Кузбасса, выразить благодарность за организацию гуманитарной помощи для шахтеров братского Кузбасса. Мы также выражаем благодарность от лица Русской Православной Церкви всем кузбассовцам, которые приняли в этом свое доброе участие, совершили подвиг милосердия и добродетели. Мы должны с вами, дорогие отцы, братья и сестры, умножать добро в нашем народе, в нашем обществе, потому что через это именно и гуманизируются человеческие отношения. И эти отношения должны иметь человеческое лицо. Пусть благословение Божие пребывает с водителями и экспедиторами гуманитарной колонны в братский шахтерский Донбасс. Пусть ангел-хранитель сохраняет их на пути в Донбасс и помогает благополучному возвращению домой. Спаси и сохрани вас всех, Господь.
Священник из Кемерово отец Алексей гуманитарную колонну провожает лично. Дело в том, что в Донбассе живут его родственники, у которых практически разрушен дом, нет работы, а следовательно и средств к существованию. Он надеется, что помощь из Кузбасса хоть как-то поможет им в преодолении беды.
Но для меня, конечно, это очень трогательно, то, что сейчас мы оказываем помощь Донбассу. Я неоднократно связывался со своими родными в Донецке. И для меня, конечно, большой болью является то, в каком они сейчас живут, в какой нищете. Вот. И для меня, конечно, вот то, что я сейчас живу в Кузбассе, и есть возможность, даже невзирая на расстояние, на время, передать такой поклон низкий земле Донбасса, для меня это, конечно, удивительная возможность.
В добрый путь!
Протяженность маршрута, по которому проедет колонна с гуманитарным грузом, составляет 4100 километров. Он пройдет из областного центра города Кемерово через города Новосибирск, Омск, Курган, Челябинск, Уфу, Самару и Ростов-на-Дону.
Ежедневно в церковь за помощью и поддержкой приходят сотни людей. Диапазон проблем, с которыми сталкивается современный человек, настолько широк, что священник не всегда может ответить на все его вопросы. Зачастую прихожане ищут советы в таких делах, как здоровье, внутрисемейные отношения, решение финансовых, юридических проблем. Брать или не брать ипотеку? Как лечить болезнь сердца или улучшить отношения с ребенком? И тогда священник, призывая, конечно, человека к молитве и вере в помощь Божию, рекомендует обратиться за консультацией к врачу, юристу, психологу.
Я считаю, что это вполне нормально, что священник не является специалистом во всех этих областях. И Священное Писание нам так и, собственно говоря, говорит. Допустим, о необходимости профессии врача. Иисус сын Сирахов говорит, в болезни твоей не будь небрежен, но призови врача. Не священника, заметьте, а призови врача. Ибо и его создал Господь, и в его руках бывает исцеление. Конечно, священник выполняет очень важную функцию. Он рассказывает людям волю Божию. Он рассказывает людям, как нужно жить, чтобы угодить Богу. Как нужно любить Бога, как нужно... что нужно делать, чтобы спастись. И в то же время человек живет в другой плоскости. Он живет в материальном мире, который его окружает. Ему нужно как-то себя кормить, поить, поддерживать свое здоровье, учить своих детей в школе и так далее, и так далее, и так далее. Это то, о чем сказал Тютчев в своем стихотворении: «О вещая душа моя, о сердце полное тревоги, о, как ты бьешься на пороге как бы двойного бытия». Именно бьешься на пороге, потому что действительно человек в своей жизни переживает много различных кризисных ситуаций. Часто эти ситуации связаны с возрастом, с окружением, с теми приоритетами, которые человек в жизни выбрал, с его профессией, с его статусом и так далее, и так далее. Есть такая профессия – православный психолог, который стоит где-то между священником, между врачом и теми специалистами, которые заботятся о нашем теле. Значит, и эта профессия тоже очень важна. И нельзя пренебрегать. Тем более нельзя пренебрегать тем опытом, который накопилась сегодняшняя психология. Пусть даже это не православный опыт. Но это опыт, сын ошибок трудных, которые человечество накопило методом проб и ошибок. Его надо использовать, его надо перенимать на православную почву. Его, конечно, он, конечно, требует огромного обсуждения, решения, но это действительно проблема. Проблема психологии. Проблема помощи психологической православным людям – это одна из актуальнейших тем сегодняшнего дня. Ее надо как-то решать.
Для того, чтобы помочь людям наиболее эффективно, социальный отдел Кемеровской епархии организовал обучающий информационный семинар на тему «Возрастные кризисы детей и взрослых». В качестве лектора был приглашен специалист-психолог из реабилитационного центра для несовершеннолетних города Юрга.
В этот период начинает говорить, например, о том, что у папы есть вот такая обязанность, у мамы есть вот такая обязанность, а у тебя вот такая обязанность. Для чего? Формируем ответственность у ребенка за свои слова, действия и поступки.
Отец Дионисий Пучнин проводит межрегиональную конференцию сотрудничества во имя жизни и мир. В принципе, я выступала на этой конференции. И тогда было предложение, в том числе от отца Геннадия, потому что именно были вопросы, связанные опять вот с воспитанием детей, выехать сюда, организовать семинар. В прошлом году это не совсем получилось, и это перенесли на этот год. Вот, я, если могу, чтобы мои знания где-то пригодились кому-то для жизни, для определенных, может быть, моментов жизненных, чтобы они могли урегулировать свои собственные взаимоотношения с детьми, с мужем и женой, неважно с кем, может быть, чтобы они пригодились во взаимодействии с другими людьми, я, в общем-то, открыта для таких контактов и открыта вообще для знаний. И сама много учусь, и хочу, чтобы, если что-то пригодится, передать другим.
Среди слушателей были родители, педагоги, священнослужители, сотрудники епархиального управления. Формат семинара позволял живое общение с лектором, и гости с удовольствием воспользовались возможностью задать вопросы специалисту-психологу, имеющему большой опыт практической работы.
Психолог обладает определенными знаниями, где может проявить определенные коррекционные упражнения, например, для детей, да, не просто для детей, но и для взрослых. Есть понимание, осознание некоторых вещей, связанных не просто с Божьими законами, да, но это и есть еще жизнь. Потому что мы живем в первую очередь в жизни, в социальной жизни. И как мы в ней приспособимся, это тоже один из вопросов, в том числе именно психологических вопросов. Пройти адаптацию, социализацию далеко не каждый может. И как раз деткам мы помогаем в этом плане социализироваться. То есть понять лучше, возможно, других детей, которые еще не совсем живут по законам Божьим, но тем не менее они тоже живут. И мы не можем их выбросить из своей жизни, поскольку это является часть нас. Дети, например, первый раз выходят в социум, это детский сад. То есть это школа, это работа, куда мы потом все равно идем, это все жизнь. Мы не можем уходить от мира, из этого мира, потому что процесс, он все равно взаимодействие будет. С такими людьми, с другими, с иноверными людьми, да, то есть это в том числе просто у меня на данный момент и в жизни, в практике был момент, когда приходили и мусульмане, и я в сферу своей специфики и обязанностей, например, да, то есть я стараюсь в первую очередь помочь человеку, неважно, какой он веры, а человек попал в трудную ситуацию и не знает, как из нее выйти, тогда помощь нужна. И если эта помощь, я могу эту помощь оказать, тогда, пожалуйста, почему нет?
Православная община – это коллектив, в котором люди готовы помогать друг другу и в том числе делиться своими знаниями. По словам протоиерея Геннадия Князева, организация семинара объясняется именно этими мотивами. И, судя по откликам, опыт оказался достаточно интересным и перспективным.
Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем разговор об иконе «Страшный суд». И это, конечно, неисчерпаемая тема. Если спуститься чуть ниже, к нижней части иконы, но еще не до грешных изображений, то мы видим апостола Петра, который вместе с праведниками входит в райские ворота. Конечно же, на самом деле праведников целое сонмище. Тысячи тысяч, а здесь мы видим совсем немного изображенных людей. Но они являют нам лик человечества, всех праведников, которые существовали в разное время, тысячелетия назад, на земле. Они входят, и дальше наш взгляд поднимается тоже к удивительному изображению, где мы видим так называемое лоно Авраамова. Его можно трактовать и как преддверие рая. То есть ту добродетельную область ожидания вечной жизни, которую всем своим путем на земле намечает праотец Авраам и его окружение, его сыновья, праведные души, которые его окружают. И рядом с Авраамом, здесь же, вот в этом треугольнике, изображающем лоно Авраамова, мы видим разбойника Раха, неожиданная фигура, которая, тем не менее, тоже вошла уже в Царствие Небесное. Разбойник Рах – это тот самый разбойник, который был казнен вместе со Спасителем. И в последние мгновения жизни Иисуса Христа, видя его мучения, уверовал, что он действительно Спаситель мира, и попросил: «Господи, помяни меня во Царстве Твоем». И получил ответ, что будешь со мною в Царстве Небесном. И действительно, в Царстве Небесном он и оказался. Разбойника Раха, кстати сказать, и отдельно довольно часто раньше изображали на иконах, но в 20 веке некоторые традиции иконографические, конечно, не то чтобы были утрачены, но иссякли. И вот уже в наше время разбойник Рах, как полноправный образ церковного убранства, возвращается во многие-многие наши современные церкви, и не только в лоне Авраамовом изображается. Если мы поднимем взгляд чуть выше, то мы увидим воспаряющим к райским чертогам монахов. Это те праведные монахи, которые действительно приняли на себя ангельский зрак или образ, заменили собой падших ангелов, когда-то созданных Творцом для того, чтобы быть посланниками его воли. Эти падшие ангелы противоположны, антиподы этим поднимающимся в рай монахам, и они тоже есть здесь в изображении страшного суда. Они низвергаются вниз, к сатане, в преисподнюю, утратив свою ангельскую сущность. Если поднять наш взор еще выше, то, собственно, царские чертоги уже перед нами, и там уже находятся в Царстве Небесном и в вечном свете и сиянии Божественного Лика. Праведники, которые там оказались, всегда обновляющиеся в этом особенном райском пребывании. И там мы видим несколько раз здесь, в этой иконе изображенных, опять же, Спасителя и Богоматерь, которые в данном случае предстают как люди, обсуждающие события страшного суда. Если мы обратимся теперь к левой стороне иконы страшного суда и посмотрим внимательно на ее среднюю часть, то, конечно, многое ужасного здесь увидим. Правда, надо сразу оговорить, что русские иконописцы не тысячу лет назад, ни в наше время не любили ужасных или адских сцен и никогда их не смаковали, в отличие от западноевропейской традиции, где и Босх, и Брейгель-старший, и многие-многие другие художники очень любили такую назидательно устрашающую тему страшного суда. Здесь, пожалуй, ужасов мы не увидим, но скорее то, что несколько смущает своей несуразностью, своей безобразностью или безобразностью. Это, пожалуй, да, присутствует. Но вот в левой части иконы, конечно, под праведниками, которые участвуют в страшном суде, это прежде всего апостолы и силы небесные, их окружающие, мы видим группу людей, которые здесь предстают как враги именно христианства, как противники христианства. Перед ними стоит Моисей с Библией в руках и, указывая на распятие, как бы говорит им: «Вот перед вами была открыта истина, а вы ее не поняли и в нее не уверовали». Здесь мы видим и зверей из пророчества Даниила, и самого Даниила, тоже беседующего с ангелом, который, конечно, среди пророков один из самых почитаемых, великих ветхозаветных пророков. И в его видении есть звери, четыре даже зверя, которые изображают разных властителей этого мира, грешных властителей, один из которых, в конце концов, станет самим Антихристом. Но антихристы еще раз присутствуют, так по традиции, по крайней мере, нам известно, присутствуют здесь в иконе в виде персонажа, который сидит на руках у сатаны. Правда, в данном случае художник написал этот персонаж весьма и весьма женоподобно. И можно по-разному это трактовать, как вавилонскую блудницу, например, потому что уж очень как-то женственные формы этого существа. В руках у сатаны, который сидит на фоне пылающего адского озера, но здесь это озеро и не прочитывается, а просто пылающего адского пламени, цепь, по которой, держась за которую, как в пасть удаву, двигаются грешники. И, конечно же, здесь мы уже не можем устраниться от того, чтобы не почитать некоторые тексты в изобилии присутствующие почти всегда в такой иконе.